Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и в эфире программа «Утро хорошего дня», и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить про очень интересные вещи. Мы будем говорить о том, что такое IT-технологии и как они могут облегчить не только жизнь, но и работу, и ведение бизнеса. И сегодня у нас в студии IT-специалисты Ильдар Каримов и Дионисий Земкин. Здравствуйте.
Доброе утро.
Всем
доброе
привет.
Утро, Марина. Доброе утро, слушатели «Спутник Кыргызстан».
Вот, доброе утро и вам. И сразу с места в карьер. А что такое IT-технологии?
IT-технологии включают в себя широкий спектр методов, процессов, используемых для сбора и работы с данными. В общем, IT-технологии – это какая-то общая формулировка, связанная с цифрой. Сложно.
С цифрами.
Ну, в общем, обычный человек IT-технологии представляет это как некий, наверное, вид программирования. Ну, то есть сидит человек, который тыкает какие-то клавиши и что-то делает, а потом мы все видим какой-то глобальный результат.
Ну, программирование – это слишком глубоко. IT – это вообще работа с любой информацией цифровой.
По сути, сбор, обработка
сбор, и обработка,
выдача.
Сбор, обработка, применение, переработка, там... Любое, все, что можно сделать с какой-то информацией, записанной на какие-то цифровые носители, все это IT.
То есть это может быть голосовые файлы, это может быть изображение, это может быть текстовые какие-то сообщения огромные, это все относится к IT-технологиям.
Да.
Так, это все делают IT-специалисты, то есть такие люди, как вы, которые просто собирают эту информацию и как-то ее там перерабатывают, чтобы сделать так, чтобы она служила на благо людям.
Да, все верно.
Или это может делать, как сейчас принято, искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это может сделать, но сейчас он недостаточно автономен. Нужен в любом случае оператор с навыками в IT, который будет создавать ему правильные запросы и проверять ту информацию, которую он выдал.
То есть, по сути, все равно, какой бы интеллектуальный искусственный интеллект ни был, должен быть человек, который, в общем-то, контролирует всю его работу.
Сегодня да.
А вообще, по вашим прогнозам, в скором будущем может ли такое быть, что, например, те же самые нейросети заменят людей?
Предлагаю вернуться к истории, когда создавался двигатель, либо какие-то механизмы, станки. Люди тоже бунтовали и думали, что... Все, они потеряют свою работу, за них будут работать станки, компьютеры и так далее. Но в итоге все пересели за стулья и начали управлять этими станками, то есть стали операторами. Сейчас IT-специалисты, программисты, веб-разработчики и огромное количество других направлений, они вручную пишут код и создают то, что мы сейчас видим. Это на сегодняшний день уже может делать искусственный интеллект, но ему все равно нужен оператор в виде IT-специалиста, который за ним проверит, что-то ему подскажет, куда-то его направит, и как-то его данные, которые он выдал, соберет в целостную понятную структуру.
То есть, по сути, это похоже на то, что, как сейчас очень многие любят баловаться с нейросетями, то есть даешь запрос, и нейросеть выдает вам изображение, к примеру. Но для того, чтобы все-таки это изображение получить, нужно было сделать человеческий обычный запрос. С IT-технологиями такая же история.
Да, все верно.
А вообще вероятно такое, что когда-то человека не понадобится? То есть тот самый оператор или айтишник будет заменен... Этой нейросетью.
В каком-то далеком будущем, возможно, когда мы будем уже не про нейросеть говорить, а про искусственный интеллект, который будет сам принимать решения, сам понимать, что он должен сделать, и, в общем, самостоятельно без человека полностью функционировать.
Вообще сейчас же многие уже как бы немножечко опасаются того, что совсем скоро будут не нужны и разработчики, и программисты, и тестеры те же самые.
В ближайшее время, думаю, не стоит этого бояться. Возможно, мы этого даже не застанем. А если и застанем, то, скорее всего, все очень быстро закончится, потому что искусственный интеллект пока что мы не научились контролировать.
Так это же, наверное, достаточно плохо, что мы не умеем его контролировать.
Да, но мы учимся. Пока что не научились вообще.
Ну, получается, что создать искусственный интеллект мы смогли, а вот каких-то методов контроля пока что нет.
Мы создали не полноценный искусственный интеллект, который без человека может функционировать, принимать какие-то решения, жить там собственной жизнью, грубо говоря. Мы создали нейросеть, которая обучена на большом количестве данных и просто нашла нейронные, грубо говоря, связи между какими-то данными и выдает нам ответ полноценный. То есть если мы ее спрашиваем про какую-то болезнь, то она понимает, что речь идет про болезнь, и понимает, к какому источнику обратиться, где больше всего про болезнь она видела. Скорее всего, в каких-то материалах про докторскую науку или еще что-то. Возьмет данные оттуда и отдаст их вам. То есть это вот такой алгоритм, пока что не самостоятельный.
Ну, то есть, по сути, нейросеть – это результат работы этих технологий.
Да, все верно.
Вот уже становится более понятно. Но я знаю, что IT-технологии еще, в общем-то, настроены на то, чтобы сделать жизнь человека всячески удобнее. Ну, как говорится в некоторых случаях, что лень – двигатель прогресса, у нас сейчас прогрессом двигает, в общем-то, IT.
Да, но тоже с посылом от лени. Мы все это делаем, чтобы оптимизировать, упростить свою работу всегда, минимизировать количество действий для получения результата.
Ну, то есть я вот, например, знаю, что вы, как IT-специалист, смогли сделать такую штуку, которая может, например, облегчить работу той же самой бухгалтерии.
Да, мы внедряем CRM-системы в компании. Это системы для взаимодействия с клиентами, и, как правило, они собрали в себе большое количество дополнительного функционала для объединения всех сотрудников компании. Некая экосистема, в которой находятся все сотрудники. Это может быть не только бухгалтерия, это может быть отдел продаж, HR-подразделение, юридическое подразделение. Это может быть даже какое-то производство чего-то, носков, тортиков, либо еще чего-то.
Как это выглядит вообще?
Это может быть как программа установлена к вам на сервер и на компьютере открытая, но также можно использовать облачные решения, которые размещены на серверах вендора, самого разработчика этого программного обеспечения. Мы ведь занимаемся только настройкой этой системы. Разработали ее другие крупные компании, которые привлекали инвестиции. Выглядит это таким образом. Вы вбиваете в адресной строке название вашего портала CRM, пишете туда логин и пароль, заходите и видите там несколько разделов. Разделов для отдела продаж, это CRM, где есть все карточки, вся клиентская база, все стадии воронки продаж, все цифры, на какие суммы заключены контракты или выставлены там счета на оплату. Либо другой раздел «Компания», где есть организационная структура компании, где есть сотрудники, которых можно увольнять, принимать на работу, подтверждать заявление на отпуск, выписывать какие-то премии, можно поздравлять с днем рождения. В общем, такой корпоративная среда.
То есть, по сути, это похоже на большой-большой ежедневник, в котором, например, написано не только список задач, которых нужно сделать за день, но и, опять же, списки именинников, списки покупок, затрат и, например, каких-то премий.
Да, это, наверное, как большой ежедневник, который способен автоматизировать вашу работу. Если у вас есть какие-то рутинные процессы поздравлять сотрудников с днем рождения, он сделает это за вас. Если у вас есть рутинный процесс заключения договоров, он сделает это за вас. Вам нужно будет только вбить ННН, вся необходимая информация о компании сама подтянется в договор и отправить его клиенту в PDF-формате. Либо система может сама сгенерить договор и отправить клиенту.
Ну, то есть это полезно, например, хозяину большой компании, либо, может быть, менеджеру.
Вы знаете, я общался со своим товарищем, предпринимателем, у него группа юридических компаний, и я спросил, вот, насколько тебе CRM помогает в жизни? Как ты думаешь, стоит ли маленьким компаниям внедрять, или только к среднему бизнесу, или только крупному? Он мне ответил таким образом, что он уже настолько привык к этой системе, что свою жизнь просто не представляет без нее, даже если бы у него не было бизнеса. То есть это, как вы сказали, ежедневник, как жить без ежедневника. Если у вас есть какая-то большая цель, допустим, что-то купить, вы можете ее декомпозировать прямо в этой системе и разбить на части. И идти к цели, выполняя понятные задачи, которые вы перед собой поставили. То есть откладывать там каждый месяц какие-то деньги. Или если у вас какая-то другая цель, она будет состоять из других задач.
А нет ли такой истории, что, ну, например, возьмем бухгалтерию. Достаточно во многих компаниях бухгалтера – это те люди, которые до сих пор пользуются калькуляторами, которые вручную пишут отчеты, куда-то ездят и так далее. То есть не сложно ли будет, например, такому человеку в этой системе не запутаться?
Сложно ответить на этот вопрос. В моем представлении бухгалтер – это в первую очередь руководитель, управленец, у которого есть своя команда, возможно, более молодых, с меньшим опытом, потому что руководитель, скорее всего, это возрастной человек с огромным опытом за плечами и понимает, что ему надо получить. А его сотрудники, более молодые, более перспективные, понимают, как сделать то, что хочет получить руководитель. И вот его сотрудники в этой системе, наверное, освоятся как рыба в воде. А плюс к этому можно написать понятные инструкции, потому что система всегда шаблонная. Если нужно сформировать счет, договор, счет, фактуру, акт сверки, это все делается по одному шаблону. Если нужно выгрузить какой-то пул клиентов, например, индивидуальных предпринимателей, которым нужно сдавать вот в этом квартале что-то. То есть это все можно сделать по инструкции, и каждому будет понятно.
Ну, всегда в таких случаях возникает вопрос, не куда-нибудь не может ли уплыть информация, которую, в общем-то, не хотелось бы терять? Ну, потому что это все-таки сеть, это доступ кучи-кучи людей к этой системе. Где гарантия, что не будет утечки информации?
Да, отличный вопрос. Безопасность сегодня – это очень актуальная тема. В CRM есть свой модуль безопасности, который очень гибко настраивается. Можно настроить доступ в систему с определенных IP-адресов. Грубо говоря, сотрудник из дома не сможет зайти в эту систему. Ему нужно прийти на работу и там только ввести свой логин и пароль. То есть он должен быть подключен к интернету, который у него на рабочем месте. Сотрудникам можно выдавать разные роли прав. То есть менеджер по продажам не должен видеть у вас, как производство работает. Вы ему выдаете свою роль менеджера по продажам и выбираете разделы, к которому у него есть доступ. Точно так же для каждого подразделения. Для этого и нужна организационная структура компании, отделы, подразделения, подотделы. Для них всех настраиваются отдельные группы прав.
А, ну то есть это вообще тогда удобно. То есть если человек не может войти в эту систему из дома, то он волей-неволей, захотел он или не захотел, вынужден прийти на работу. Так что, руководители, прислушайтесь. Если хотите, чтобы ваши сотрудники каждый день были на своем рабочем месте, вам нужна эта система. Получается так. Ну и очень хорошо, на самом деле, наверное, потому что не все, ну как бы работники каждого отдела видят только свою вотчину. Потому что я сначала подумала, что, в принципе, например, в HR может зайти кто угодно, и в бухгалтерию ровно точно так же.
Нет, это важно разделять. Поэтому мы всем своим клиентам предлагаем задуматься о безопасности и заранее оповещаем о том, что нужно делить права доступа между подразделениями или группами сотрудников.
Ну вот понятно, это с бизнесом, да, например, эти системы как-то взаимодействуют. Например, в тех же самых продажах, как это может работать?
В продажах давайте попросим Эльдара рассказать.
Давайте,
Эльдар. Как это помогает в продажах? Вот смотрите, просто пример приведу. Работает компания, у нее есть менеджеры и руководитель отдела продаж. Менеджер работает по старинке в тетрадке. Ему звонит клиент, он берет трубку и начинает клиента опрашивать, там, что вы хотите, откуда вы о нас узнали, где вы увидели наше объявление. Все записывает в тетрадку, о чем-то они договариваются. Потом ему из тетрадки нужно заявку, например, отнести в отдел сборки. Потом отделу сборки нужно собрать и отнести в отдел доставки клиенту. Потом руководителю отдела продаж нужно собрать все эти тетрадки, все проанализировать и сделать какой-то вывод по итогу работы, например, там за месяц. что делает система? Когда клиент звонит, система сразу считывает, откуда он попал к нам, увидел ли он рекламу там в соцсетях или где-то еще в поисковике. Все это фиксирует. Фиксирует, во сколько звонил, о чем разговаривали. Опять же, искусственный интеллект расшифровывает разговор, делает вывод. Все эти результаты менеджеру нужно только вбить, там, выбрать, может быть, из выпадающего списка, что человек хотел заказать, на какую сумму, и нажать кнопку, чтобы отправить в отдел сборки. Отдел сборки собрал, нажал «Ок», мы собрали, все, перешло в отдел доставки. Руководителю отдела продаж нужно просто зайти в отдел «Отчеты», нажать кнопку «Сформировать за период», и он видит все движения от первого прикосновения клиента с компанией до того, как клиент получил свой товар.
А какая есть вероятность прогрешности? Насколько, в общем-то, точно, например, эта система обрабатывает все эти запросы?
Точность очень высокая. Ну, зависит от настроек.
А, то есть, а кто это настраивает вообще?
Мы.
Так, понятно. Ну, я так полагаю же, что если это все зависит от настроек, то можно сделать одни, можно вторые, а можно и третьи.
Ну, конечно, человеческий фактор здесь присутствует, но он максимально минимизирован. То есть продажник может вбить не ту цифру, конечно, это не исключено. Но здесь тоже мы можем какие-то штуки сделать, например, забить сразу товары с цифрами, и ему надо будет просто выбрать из выпадающего списка. Ну, то есть мы стараемся максимально минимизировать рутину и человеческий фактор. Вот в чем задача CRM.
Ну вот человеческий фактор. Например, кто-то неправильно вбил цифру. Этот отчет с этой неправильной вбитой цифрой пошел дальше по отделам и так далее. Может ли эта система выдать ошибку, что где-то она, например, что-то подсчитывает и понимает, что у нее что-то не сходится, потому что где-то, значит, была какая-то цифра неправильная? Или она будет просто считать уже с неправильной этой вбитой цифрой и вот в итоге...
Здесь, наверное, лучше нам вернуться к вот как раз к операторам станков или к операторам искусственных интеллектов нейросетей. Точно так же и здесь есть руководитель отдела продаж. Если вы, у вас план там, $1 миллион, и где-то кто-то ошибся на какую-то цифру, то это точно не будет биться с количеством клиентов, средним чеком или ну и планом ваших продаж. То есть вы каким-то чудным образом добавили ноль справа и перевыполнили план.
Ну да, либо с остатками, либо с бухгалтерией, в итоге вы все равно увидите, что где-то ошибка.
Ну просто, например, если брать людской труд, человеческий, да, например, к станкам мы опять же вернемся, вот есть конвейер на заводе, то есть пускай он будет, начнется у нас от стали, которая выливается в ковш, например, в какой-то, или в формовку, и заканчивается уже ну, какой-то деталью, пускай это будет двигатель огромный. То есть на процессе от этой стали до двигателя участвует очень много людей. И, может быть, кто-то где-то, например, не докрутил какой-то болт. Это же узнается только потом, когда, например, готовый этот двигатель в какой-то готовой уже машине, например, где-то что-то не сработало или заглох. А здесь как эта система работает? То есть, опять же, вот у нас есть этот конвейер от звонка клиента до последнего звена. Может ли система вот увидеть эту ошибку и кто ее допустил?
Наверное, если у вас есть шаблоны, то есть вы продаете носки, одна пара стоит 100 рублей. Если это шаблонная история, то мы можем настроить систему таким образом, что если носок стоит 101 рубль, точнее пара, то система скажет, неверно, у вас носки должны стоить 100 рублей. Мы можем настраивать такие, так сказать, проверочные модули, которые перепроверяют за сотрудниками. Но в продажах мне, например, даже с опытом сложно представить, что, например, идет сделка, там ошиблись на какую-то цифру, потом клиенту сформировался счет с этой цифрой, и клиент тоже ошибочно оплатил. Где-то это точно будет замечено раньше, чем вы получите оплату или проведете через бухгалтерию и получите закрывающие документы. Если вам менеджер озвучил, что носки стоят 100 рублей, ошибся, дополнил нолем, вам выставили счет на 1000, скорее всего, вы скажете, что-то здесь не так.
Ну, существует вообще закон, кстати, потребителей, что, например, тот же самый магазин или продавец обязан продать вещи, изделия, товар, продукт по той цене, которая указана на сайте, на ценнике, на кассе, да где угодно. Даже если это опечатка, ошибка, стерлась или еще что-то.
Тогда руководителям компании, наверное, стоит обратить внимание на шаблонность и сделать какие-то регламенты, которые невозможно будет нарушить. А мы со своей стороны напишем проверочные модули для контроля этих регламентов.
То есть, по сути, и здесь технологии, в общем-то, могут такую сделать функцию проверяющего, ревизора.
Да, если у вас в компании понятный бизнес-процесс, который вы можете нам нормально описать, то мы можем сделать, конечно, проверочные модули для этого бизнес-процесса.
Ну, вот называется дать хорошее техническое задание,
да,
скажем так. Понятное ТЗ. А, вот. А как эта система может, например, улучшить жизнь кадровикам? Ну, или сейчас их, например, принято называть HR-ами. То есть это люди, которые не только отвечают за набор персонала, они еще отвечают за его качественную работу и даже иногда подрабатывают психологами.
Давайте я расскажу. У нас есть крутой кейс. Большой отдел HR, порядка 50 сотрудников, HR и рекрутеры. А компания выстраивает свои процессы таким образом, что ежемесячно или еженедельно придумывает какие-то активности в этой CRM-системе и запускает так называемый бизнес-процесс по группе людей, где они должны в игровом формате ответить на какие-то вопросы, поделиться какой-то настроением или информацией, и HR все эти данные собирают, аккумулируют. Также есть лента новостей, где можно кого-то похвалить публично, где можно кого-то поругать публично. То есть мы же начали с того, что это экосистема вообще для бизнеса, где объединены все сотрудники. Не нужно взаимодействовать с внешними устройствами. Более того, компания разработала поощрительную модель начисления баллов за хорошую работу. Если сотрудники выполняют вовремя поставленные задачи, не нарушают срок, система начисляет им так называемые баллы там внутри. Не буду говорить, как они называются, но пусть будут баллы. И за эти баллы на сайте компании можно покупать какие-то корпоративные футболки, кофты, зонты, вплоть до путевок на отдых.
Ой, ну это же вообще идеально.
Да, это очень круто. Мы вот участвуем в таких проектах и сами поражаемся, насколько люди креативные и могут HR-ы выдумывать всякие разные полезные штуки, чтобы их сотрудники чувствовали себя комфортно и плюс к этому поднимали свою продуктивность, мотивацию к работе.
А у вас внутри вашей компании эта система работает?
Внутри нашей компании все организовано удаленным образом, и мы как раз-таки работаем по понятному бизнес-процессу и шаблонам. Нам не нужно платить людям оклад, а у каждого есть часовая ставка, и каждая задача разбита, так сказать, по шаблону юнит-экономики. Есть клиент и есть количество трудозатрат для этого клиента. В процессе продажи участвует какая-то группа людей, которая тратит по чуть-чуть времени. Бухгалтер, например, чуть-чуть тратит времени, разработчик тратит там полчаса и так далее. Это такая шаблонная история. Мы знаем, сколько каждый потратит времени, купив час нашего времени. Не платим никому оклад, всех сотрудников держим удаленно на аутсорсе. Все работают точно так же внутри нашей экосистемы. Плюс мы дополнительно созваниваемся по видео, если какой-то там брейншторм среди отделов. Вот. И система нам считает зарплату. Хочешь, выходи на работу, хочешь, не выходи на работу. Есть у тебя определенный план по часам. Выполняй его, тебе будет начисляться зарплата. И мы в целом не следим за какой-то корпоративной культурой внутри офиса. Нам не важно соблюдать тишину, кто кем недоволен, кто
токсичен.
Да, кто токсичен, не знаю. В общем, мы работаем по четкой, понятной системе, по бизнес-процессам, которые понятно регламентированы, написаны понятные инструкции. Если кто-то один выпадает из процесса, у нас всегда есть резервный человек, который увидел, как велась работа с задачей, просто прочитал информацию либо выжимку нейросети и принял ее дальше в работу.
Все очень удобно на самом деле. А за время вашей работы вы вот вообще замечаете, как меняются эти технологии? Они вообще совершенствуются как-то? Далеко ли они уже зашли?
Ну, с приходом GPT-3, нейросети, искусственного интеллекта, конечно, сильно заметили изменения, потому что это сильно упростило как и нашу работу, так и других людей. Во-первых, стало проще писать тексты, во-вторых, стало проще там проверять какие-то структурные вещи, как раз регламенты, которыми мы все пользуемся, инструкции и так далее. А писать, делать картинки или анализировать те же самые звонки. То есть это все напрямую на нашей работе сказывается. Нам приходится много делать постов, каких-то статей писать, каких-то инструкций. И другим компаниям тоже. Скорее всего, кто открыл для себя искусственный интеллект нейросети, они почувствовали очень сильно облегчение, поддержку с их стороны. Так что последний год ощутилось это очень сильно. В предыдущее время, возможно, это было не так ощутимо, потому что они все были далеки от нас. Например, какие-нибудь там очки дополненной реальности или виртуальной реальности. То есть не будем же мы их покупать там на работу, на всех сотрудников. А вот искусственный интеллект стало легко применять. Он стоит сравнительно недорого и везде подходит.
Ну, это вот вы говорите как человек-технарь, да, как называют. Но вот, например, гуманитарии, они трубят, опять же, тревогу. То есть, например, те же самые психологи и социологи говорят, что чем проще становится рабочий процесс, чем больше он оптимизируется, например, путем вот, систем, чатов каких-то и нейросетей, тем меньше человек думает. Тем меньше он читает, например, какой-то общеобразовательной, обычной литературы, которую писали люди. Тем меньше он смотрит фильмы, которые снимали люди. И вообще, в принципе, меньше заморачивается.
Мне кажется, с приходом технологий просто увеличивается производительность. Изобрели компьютеры, увеличилась производительность в обработке каких-то данных. Изобрели искусственный интеллект. Те же самые астрономы сейчас смотрят на небо. Раньше им, чтобы записать звездочку, нужно было открыть журнал, написать туда что-то и передать своим коллегам. Сейчас это все делает за них компьютер, который просто снимает небо и проверяет по базам данных, есть ли там этот объект, которого там не было, например, до этого, и записывает его по каким-то, опять же, шаблонным названиям. То есть это увеличило производительность, но астрономы не потеряли работу и не стали глупее. У них, наоборот, больше объем данных, с которым надо работать, и это как-то надо все обуздать. Точно так же, наверное, со станками, заводами. Работа автоматизируется, увеличивается производительность, а люди думают, как это все грамотнее обуздать и не разрушить.
Ну вот вы упомянули астронома, которому раньше надо было что-то записать в тетрадку. Кстати, социологи, да и вообще ученые, например, пришли к такому выводу, что те же самые айтишники, программисты и люди, которые вообще, в принципе, очень много работают с компьютерами, они настолько привыкли пользоваться клавиатурами, что крайне редко пишут от руки. То есть частенько такое бывает, что последний раз вы писали рукой где-то контрольную в 11 классе. Ну, или в универе, да, на каком-нибудь последнем курсе. А как пришли работать уже, все, клавиатура заменила, по сути, руку. И если такому человеку дать ручку в руку и попросить что-то написать, он даже не всегда сориентируется. Это, к сожалению, действительно так. А вы часто что-то вот пишете от руки? Тем более с вашей системой, кстати.
Да, я как руководитель компании приходится часто писать какие-то свои заметки на всяких блокнотах и так далее. Как-то чувствовать связь, наверное, не с электроникой, когда ты бьешь по клавиатуре, а что-то нарисовать от руки свои идеи, которые, возможно, интересно было бы реализовать. Но я все равно замечаю, что мой почерк сильно испортился, нежели который был раньше, до того, как я пользовался там часто компьютером, когда учился, например. Тогда я не суперактивный пользователь компьютера был. Приходилось много писать на парах, много писать открытки девчонкам.
Как романтично. Вот что-то все-таки осталось. Вот что-то, наверное, нейросети не заменят никогда. И, конечно, не могу не задать такой вопрос по поводу того, что, опять же, вернемся к IT-технологиям, да, о том, все про нейросети да искусственный интеллект. Вообще, у многих людей, в принципе, IT-технологии и программирование, ну, они где-то лежат на одной полке и, в принципе, означают одно и то же. Это разное?
Разницы нет между IT-технологиями и программированием. То есть это IT-технологии – это просто общее понятие, в которое входит как раз-таки это программирование.
Но я знаю, что, например, если айтишника назвать программистом, он может обидеться. Или нет? Или это одно и то же, в принципе?
Если айтишника попросить починить кулер, то, наверное, он обидится. А айтишники могут быть разные. Айтишник – это общее название. Может быть, системный администратор, который чинит компьютеры. Может быть, веб-разработчик, который создает веб-решения, какие-то сайты, приложения и так далее. Может быть, бэкэнд-разработчик, который пишет как раз-таки логику программы там сзади. Айтишников большое количество. Не обязательно быть программистом, чтобы быть айтишником.
Вот я только хотела спросить, а вообще айтишником стать никогда не поздно?
Айтишником стать никогда не поздно. Я убедился в этом 4 года назад, когда работал в компании IT-директором, и ко мне пришел собеседоваться мужчина 50 лет на позицию веб-разработчика. Он сказал, что до этого всегда работал вообще не по направлению цифровому, где-то там в такси, где-то на заводе и так далее. Просто последние полгода начал изучать программирование, стало интересно разрабатывать веб-продукты и пришел к нам собеседоваться.
То есть, по сути, IT-технологии – это не так все сильно заморочено и страшно, как можно подумать.
Да, IT-технологии – это совсем не страшно. Если раньше, чтобы быть айтишником, наверное, нужно было все-таки знать какой-то язык программирования, который является инструкциями, которые понимает там программа, это нужно было все учить и так далее, то сейчас, чтобы быть айтишником, достаточно понимать, как работает программа, просто ее визуальный интерфейс, и, собственно, применять это как-то в своей работе, продажах этой системы или настройках этой системы. Сейчас есть такое понятие, как low-code. Есть просто хард-программирование, которое пишется кодом, вот этими английскими буквами, символами, которые мы все знаем. А есть low-code, который просто как конструктор собирает, например, ваш сайт. Чтобы создать сайт, вам не нужно быть программистом, вам можно зайти на какой-то сервис конструктора сайтов и собрать его просто из каких-то блочков, засунуть туда картинки, написать текст и нажать кнопку «Готово». И все, ваши клиенты зайдут на ваш сайт и ознакомятся с информацией, которую вы там опубликовали.
В общем-то, сегодня мы, видимо, разрушаем мифы и легенды, потому что, ну, например, вот вы упомянули языки программирования, и все-таки большинство людей уверены, что языки программирования – это что-то очень сложное, и если сейчас уже все практически знают, ну, к примеру, английский язык, то выучить какой-нибудь питон, я не знаю, это все. Это прям верхний уровень мастерства.
Да, есть технари и гуманитарии. Наверное, технарям проще выучить питон. Гуманитарии более творческие люди, правильно, если я не ошибаюсь?
Да, для меня питон – это змея.
Да, вот. Они могут посвятить свою работу творчеству, например, не хард-программированию там где-то, которое мы не видим, а вот созданию каких-то решений на базе лоу-кода, то есть в конструкторах. Просто перемещая какие-то объекты, которые написали программисты. Объекты в виде всяких формочек, иконочек, стрелочек, квадратиков, треугольничков. То есть уже что-то видимое, с чем можно работать обычному пользователю.
И, конечно, не могу не спросить, ну, так как все-таки IT-технологии неуклонно развиваются, может, даже быстрее, чем многие бы хотели, Как вот по вашим прогнозам вообще, что нас ожидает дальше? Вот сейчас мы уже пришли к нейросетке и интеллекту искусственному, а что дальше ожидать? Восстание машин?
Ну, в ближайшее время точно стоит ожидать кардинальное изменение в интернете, поисковых системах и в выдаче, которая там вам выдается. А сейчас очень легко стало написать какой-то текст и опубликовать статью, которую индексируют там Google, Яндекс, какие-то поисковики, которые вам потом выдадут результат. По вашему запросу, если он нашелся в этой статье, она вам покажется. Сейчас очень много этих текстов наполняет интернет, потому что их писать буквально по одному запросу, там в чат GPT можно написать, напиши мне статью на тему, что такое радиоволна спутник KG, и он напишет вам ее на то количество символов, которые вы укажете. И вы опубликуете это в интернете, и так делают не простые люди, а те люди, которые зарабатывают на создании информационных сайтов, но они делают это тысячами, десятками тысяч за неделю, например. То есть это не маленький объем в сравнении с тем, что было раньше. Раньше это надо было делать год, полгода. Вот. А изменится интернет, будет выдавать ответы на ваши запросы, прогоняя их через нейросеть, свои уникальные будет ответы отдавать. И, скорее всего, будет отдавать предпочтение интернет-ресурсов ресурсам, у которых есть авторство, более человекоподобный текст. Наверное, будет новую логику доверия выстраивать к информационным сайтам.
Человекоподобный текст, то есть это текст, ну, который вроде бы как будто бы написан человеком. Может быть, с какой-нибудь шуткой, может быть, с какой-то еще с чем-то.
Да, но нейросети тоже не стоят на месте. Это такая будет сильная борьба, потому что нейросети пишут очень-очень человекоподобный текст. Но изменения точно мы увидим в поисковых системах в плане выдачи информации. Скорее всего, не будет выдаваться шаблонная инфа, которую написала нейросеть.
Ну вот я очень надеюсь, на самом деле, что все-таки, конечно, IT-технологии нам жизнь упрощают, но человечество все-таки сильнее и не сдаст свои позиции. На самом деле, вот я вот правда об этом думаю. Ну, а я хочу вам сказать большое спасибо за интересную беседу и за то, что, в общем-то, вы нам рассказали, что IT-технологии на самом деле не так сложны и замудрены и страшны, как все мы думаем.
Пожалуйста, будем рады помочь. Можете познакомиться с нами, найти нас, написав запрос в интернете Дионисий Земкин, и найдете информацию о нас. Приходите, мы обязательно расскажем вам что-то новое или интересное.
Спасибо.
Утро хорошего дня.